рассказать об этом подробнее, прежде всего о судьбе задержанных. Пожалуйста, Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, просто хотела сказать, что я не имею отношения к движению обороны, это просто небольшая поправка. Итак, по задержанным и по общей ситуации по сегодняшнему маршу. У нас в регионах было задержано, в регионах вместе с Москвой было задержано до 400 активистов. Это люди, которые не смогли приехать на марш в связи с тем, что они были либо сняты с поездов, либо их автобусы были остановлены, у них проверялись документы, и по много часов люди находились в отделениях и так далее. Такие случаи у нас произошли в огромном количестве регионов, я могу просто часть из них перечислить. Это Ярославль, Северодвинск, Архангельск, Тамбов, Рузаевка, Екатеринбург, Рязань, Смоленск, Псков, Вологда, Ульянов, Самара, Серпухов и многие другие. В Санкт-Петербурге произошло то же самое. Ну, ситуация... Модель обычно такая применялась. Автобусы останавливаются, людей начинают по несколько часов держать на пропускных пунктах, проверять их документы. И когда становится понятно, что люди уже не успеют в Москву к 12 часам, их тогда только отпускают. И понятно, что же люди просто к маршу не успевали. Либо второй вариант. Люди останавливались. К примеру, у нас так, в частности, около 3 автобусов с активистами было задержано. Их сразу же доставляли в отделение милиции, начинали допрашивать, брать расписки, с объяснением того, куда они направлялись, что они там делали и так далее. Люди по несколько часов держались в отделениях и только потом отпускались. У нас, конечно, были невероятные случаи, когда люди блокировались, к примеру, активисты национал-большевистской партии блокировались в квартирах при выходе. Многие люди просто задерживались, сразу же снимали с поездов. Вот в Подмосковье у нас 3 ребят были избиты, сняты с поезда Ульяновск-Москва, были просто избиты.
Ну вот я попрошу Сергея Аксенова, как всегда, больше всего проблему у членов НБП, особенно у представителей региональных отделений вашей партии. Добрый вечер, Сергей. Именно вашим активистам не дают приехать в Москву, и это уже не первый случай такого рода, верно?
Добрый вечер, это так, и одновременно я не хочу говорить о том, что это только наших активистов это касается и активистов ОКМ, и всех остальных, потому что в данном случае власти понимают, что все участники коалиции равнозначны, и они желают задержать всех, независимо от того, к какой организации конкретно они относятся, к НБП, к ОКМ, к обороне, или еще к кому-то, или к НДС, в данном случае их грех, как бы, вот в этом во всем. Что касается конкретно нашей организации, то действительно огромное количество активистов у нас было задержано. Вот сейчас мы попробовали подготовить сводку конкретную, коротко говоря, 300-400 человек. И все эти люди отдыхают сейчас в отделениях милиции по всей нашей необъятной стране.
То есть до сих пор не отпущены, хотя уже акция закончилась, да?
Да, до сих пор не отпущены. Часть этих людей отпущена, часть не отпущена. Часть людей задержана в ходе акции и по-прежнему. Например, моя жена задержана, сейчас находится в замоскворецком отделении. Я говорю об этом не для того, чтобы... себе как бы свой вопрос какой-то озвучить, а просто в качестве живой информации, да, то есть подтверждающей реальность произошедшего. Вот, то есть действительно как бы все это происходит, и к сожалению, это так. Так оно и есть.
Сергей Удальцов, добрый вечер. А вы приехали к нам в студию прямо из отделения милиции. Расскажите, почему вас задержали?
Да, добрый вечер. Ну, вы знаете, ситуация довольно типичная. Как известно, по окончании митинга граждане, собравшиеся на площади, все-таки попытались реализовать свое право на шествие, которое записано в Конституции. И фактически по Брестской улице оно и состоялось, такое небольшое, пускай короткое, но именно шествие. Это очень большое достижение сегодняшней акции. И мы, я лично, представитель АКМ, представитель национал-большевистской партии, тоже пошли по этой улице. И в этот момент сотрудники ОМОН, которые приехали, кстати говоря, из самых разных регионов Российской Федерации, не только московский ОМОН, видимо, поступила команда, они стали людей рассекать на группы, начали их избивать, и без всяких причин, потому что это не было шествием в полном понимании этого слова. Люди шли без каких-либо лозунгов, без флагов. То есть просто это был такой поток людей с определенной гражданской позиции. Людей стали выхватывать, избивать. Меня вот лично схватили, головой ударили об машину, стоявшую рядом, обыскали, забросили в автозэк. То есть все это происходило довольно жестко, крайне неприятно. И по моим подсчетам человек 50-60 вот на этой улице как минимум задержали, после чего доставили в ОВД «Хамовник», и там до вечера держали, подвергая различным опросам, допросам, снимали отпечатки пальцев, фотографировали и так далее. То есть по полной программе провели такую профилактическую работу. Сейчас я освободился. Ну, в принципе, на самом деле власть поступила глупо. Они изначально, по-моему, были настроены на насилие. Они ждали ситуации, чтобы спровоцировать нас и представить потом организаторов акции как экстремистов и провокаторов. Но когда они увидели, что мы имеем здравый смысл, мы настроены конструктивно и понимаем их замысел, они, видимо, не сдержали уже своей злобы и сами пошли на насилие. В общем-то, они на него изначально и были запрограммированы. В итоге они, по-моему, в очередной раз испортили свой имидж, имидж власти, и где-то помогли нам. Так что в целом я считаю, что власть поступила, как и всегда в последнее время, очень глупо.
Мы присутствуем при рождении или, может быть, при взрослении уже очень необычного симбиоза политических сил. Сторонники либерала и западника бывшего премьер-министра Касьянова выступают вместе с леворадикальными движениями. Многим кажется это объединение непонятным и противоестественным. Это вот слово, которое употребил сегодня Леонид Гозман на съезде СПС. СПС осудила этот альянс. Как вы объясняете рядовым сторонникам необходимость такого объединения? Считаете ли вы его временным или же долгосрочным? Кто бы хотел ответить? Наталья.
Да, я могла бы ответить на этот вопрос. Знаете, не только Леонид Гозман, но и многие другие наши доброжелатели обвиняют нас в том, что это просто невозможно, невероятно и просто бессмысленно объединяться Лимонову, Анпилову с Касьяновым, Илларионовым, Каспаровым и так далее. Они, конечно, могут говорить все, что угодно, но здесь мы можем вспомнить пример Чили в 89-м году, когда ровно на год около 17 организаций, самых разных лево-правых организаций объединились с целью, чтобы провести все-таки референдум в стране. Они этого добились, а потом разошлись. Но можно точно сказать, что Альянс «Другая Россия» не представляет собой какое-то единое политическое нечто, политический организм. Безусловно, эти люди преследуют разные цели, но нас всех объединяет только одно, то, что есть самое святое в этой стране, это Конституция, и у каждого из нас, как у Назбулов, так и у совсем уж либеральных людей, нарушаются их конституционные права, их право выходить на улицы, их право голосовать, быть избранными, их право на свободу мнений, их право на свободу собрания. Все эти права их нарушаются вне зависимости от их позиции, от их идеологии, и все мы решили объединиться именно для того, чтобы эти права объединить. Это самое главное. И здесь уже не имеет значения как бы левых-то взглядов или правых. И мы объединились ровно для этого. Вот когда Конституция в нашей стране начнет действовать именно как Конституция, как самый главный и важный документ, который будут уважать все, начиная от самых простых граждан, заканчивая депутатами, которые заявляют, что нас необходимо стрелять, резать за то, что мы выходим на улицы, когда все будут уважать эту Конституцию, только тогда мы скажем, что наша функция выполнена, и мы можем разойтись. И каждый будет уже просто в равной конкуренции участвовать в выборах, в честных, прямых выборах. Тот же Лимонов с Касьяновым будут просто между собой конкурировать.
Сергей Аксенов, как вы объясняете рядовым нацболам, почему они должны ходить на митинги, где выступает Хакамада и Каспаров?
На самом деле нет нужды объяснять рядовым нацболам о том, почему они должны ходить. Как бы они прекрасно понимают ситуацию. Речь идет о том, что как бы мы хотим конкурировать и отстаивать свои идеи в обществе, и в парламенте, и на улице, и как угодно. И наши политические оппоненты тоже этого желают. И для того, чтобы это делать, необходимо некое пространство. Это понимают наши нынешние партнеры по коалиции «Другая Россия», это понимаем мы. И мы сотрудничаем, и мы идем вместе в одном направлении, и мы вместе атакуем нынешнюю власть, и мы вместе пытаемся донести до органов внутренних дел в том, что они не должны нам противодействовать, только для одного, для того, чтобы однажды сформировать политическое пространство, политическое поле нашей страны, где сторонники либеральных идей, в классическом понимании этого слова, мы не будем сейчас вдаваться в термины, где сторонники НБП, где сторонники АКМ, где сторонники левых идей или все вместе, как бы каждый будет отстаивать свое. Это и есть классическая парламентская демократия. Можно каждого из присутствующих в каждом из присутствующих можно видеть носителя тех или иных, того или иного сектора идей, и все мы готовы сотрудничать, сидеть на соседних креслах в парламенте, где-то там рвать глотки, но это будет все в рамках. Все это будет в рамках парламентской демократии. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет. Нам сейчас нынешняя власть говорит о том, что мы должны стоять где-то в углу, на улице, где-то еще, коммунисты, либералы и так далее, а они будут решать, что нам делать. Мы с этим не согласны. Поэтому нам ничего не приходится объяснять рядовым членам НБП. Рядовые члены НБП прекрасно понимают, что мы должны отвоевать политическое пространство для своей организации, отвоевать политическое пространство для союзников, для наших, отвоевать политическое пространство даже для наших оппонентов. И отвоевав это политическое пространство, дальше на нем вести политические баталии, битвы и так далее в рамках закона. В нынешний момент, сейчас, мы не имеем такой возможности. И мы эту возможность хотим отстоять, отстояв ее реализовать. Вот сегодня был первый шаг в этом направлении.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» — участники марша несогласных Наталья Марари, Сергей Аксенов и Сергей Удальцов. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Михаил из Москвы. Добрый вечер.
Господа и товарищи, добрый день. Я сегодня из любопытства вышел, то есть попытался выйти на Триумфальный, но там выход был перенесен в другое место. Иду я по тротуару мимо вот этих двухметровых мальчиков в кованых ботинках, и я вижу, что власти нет ни других никаких аргументов для меня, вот кроме этих самых ботинок, автоматов и бронежилетов. А по поводу вот мнения Гозмана и прочих о том, что нам нельзя объединяться, я в корне не согласен. Знаете в чем? Есть некие такие общие для нас всех ценности. Ну, например, верховенство Конституции, основные политические свободы и права. По-моему, с ними вот сейчас согласны все тут сидящие. И вот на этой основе мы можем объединяться. А уж потом, как их достигать? Ну, это, знаете, это уже второй вопрос, он более технический. Спасибо.
Сергей Удальцов, вы согласны с нашим слушателем? Что вы думаете об объединении оппозиции?
Ну, вы знаете, я полностью поддерживаю мнение, которое высказал человек, вот, звонивший сейчас в студию. Сейчас, безусловно, идет борьба именно за само право иметь какую-либо позицию политическую, за право и за возможность ее высказывать, отстаивать свои взгляды. Вот я уже второй день хожу под наружным наблюдением, и такая ситуация сегодня часто складывается. То есть, фактически, свободы мои, даже личные, серьезно ограничиваются действующей властью. Меня это не может оставлять равнодушным. Поэтому те, кто сегодня называет попытку объединиться самые разные политические силы противоестественной, этот человек как минимум лукавит, а возможно действует сознательно по чьей-либо указке, как это ни печально звучит. Сегодня другого выхода нет. Или нас поодиночке действующая власть будет фактически уничтожать, и политически, а возможно и физически, или мы найдем в себе возможность, да, пойти на компромисс, достигнуть определенной тактической цели, отстоять свое право свободно выражать мнение, а дальше, естественно, каждый пойдет своим путем. Это, по-моему, всем очевидно. Поэтому и мы, безусловно, за такое объединение, и, безусловно, как представители левых сил, считаем, что и другим коммунистам, представителям левой оппозиции, в первую очередь КПРФ, необходимо включаться в эту коалицию, тем более, я в этом не сомневаюсь, левые силы могут доминировать в этой коалиции, они должны в ней доминировать, имея и достаточную поддержку в обществе, и достаточно большое количество сторонников. Я думаю, еще есть время сделать правильные выводы и пойти в этом направлении. Я бы призывал как раз представителей КПРФ и других левых организаций не стоять в стороне, потому что кто сегодня будет стоять в стороне, я не сомневаюсь, что завтра также будет загнан в подвалы и с политического поля устранен.
10 лет назад митинг в столице, на который пришли 3-4 тысячи человек, считался бы провалом. Сегодня это, очевидно, серьезный успех. Но давайте заглянем в будущее. Все эти акции нацелены, конечно, на парламентские и президентские выборы. Есть ли хоть какие-то шансы у оппозиции на удачу в 2007 и 2008 годах, если учитывать, что телевидение подконтрольно Кремлю, Дума подконтрольна Кремлю, а число активных сторонников оппозиции весьма невелико? Как вы видите перспективы своих движений? Что планируете на предвыборы? Период, или вы вообще за бойкот выборов, Наталья?
У нас неоднозначная позиция по поводу выборов парламентских 2007 года и выборов президентских 2008. Скажем так, на апрель месяц «Другой России» уже запланировано проведение второй крупной общероссийской конференции, по примеру, летней конференции, которая проходила летом этого года. И на этой конференции мы приняли решение сделать очень важное, на наш взгляд, накануне 2008 года, это разработать четкие правила и механизмы выдвижения единого кандидата от всех демократических сил. Я повторяю, от всех демократических, это означает не правых, либеральных, а демократических, начиная от левых, как говорил Сергей Удальцов, от НБП, АКМ, КПРФ и так далее, и заканчивая самыми либеральными движениями, то есть всех тех, кто поддерживает демократию, конституцию, и для которых права и свободы граждан являются основным в пункте их программ. Мы хотим разработать вот свободный четкий механизм выдвижения единого кандидата, то есть это будут какие-то, скажем так, что-то вроде праймерис, в рамках которых будет выдвинут единый кандидат, мы надеемся, единый кандидат от нас, от оппозиции. К тому моменту мы надеемся, что у нас уже будет гораздо больше, то есть в «Другой России» будет представлено не только то количество организаций, которые есть на данный момент, и мы надеемся, что тот человек, который сможет в этих праймерис в честной конкурентной борьбе победить, этот человек сможет выйти на предвыборную гонку в 2008 году, и мы надеемся, что у нас получится. Я уверена, если выборы будут честными, если они будут честными, то этот человек вообще должен победить. Я в этом
то есть это
уверена.
не обязательно будет Михаил Касьянов, да?
Да, совершенно точно нет. Михаил Касьянов даже недавно, два дня назад, это в последний раз заявлял о том, что это будет тот человек, который победит в равной конкурентной борьбе в условиях тех праймерис. Вполне может быть, что это будет человек более левого фланга, потому что, надо понимать, что левые взгляды все-таки у нас как-то вот превалируют в обществе.
Звонок Николая из Москвы. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер. Господа товарищи, видел я вас сегодня по ИноСМИ. Все это выглядело довольно смешно, я бы сказал, жалко. И у меня такой вопрос к тем, кто представляет себя как наша оппозиция. В связи с тем, вы тут говорили, что кто-то там борется за свои права, а я вот очень озабочен своим правом жить в независимой стране. И поскольку наши западные друзья выступают покровителями нашей оппозиции, то не кажется ли вам, что прежде всего оппозиционному движению для того, чтобы восприниматься всерьез как оппозиция, озабоченная, так сказать, благополучием страны, а не орудие внешних сил и интересов, нужно демонстративно и всячески отказаться от западной помощи и противопоставить себя западным покровителям и их организациям.
Спасибо за вопрос, Николай. Сергей Удальцов, вам покровительствует Запад.
Вы знаете, вот тот товарищ, который, или господин, который звонил в студию, довольно голословно заявил о какой-то помощи. Как говорится в такой ситуации, цифры и факты, пожалуйста. Да, вот АКМ, организация, которая всю свою историю действует абсолютно автономно, на самофинансирование. Да, мы не богаты, но где-то, может быть, этим и гордимся. Тем самым мы более независимы. Абсолютно голословное заявление. Я лично не наблюдаю какой-то действительно тотальной поддержки Запада. Самые разные силы в этой коалиции сегодня объединяются. И абсолютно нет никаких доказательств, что она финансируется именно, как сказал слушатель, Запада. Я считаю, что объединяются здесь как раз те, кому дорого будущее России, именно независимой России, сильной России, а ни в коем случае не России, которая будет зависима от тех или иных западных корпораций или стран. Поэтому я думаю, что это как раз вопрос несколько провокационный и не отражает сути нашего сегодняшнего начинания.
Гордей Михайлович из Москвы нам звонит. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот слушаю ваше радио, я очень рад, уважаю. Хочу вам сказать, нужно объединяться. И не надо убегать за границу, предавать страну, которые там Березовский, Бусинский, там Невзлин сбежали. И разные там с Чечни, там Закаевы. Я хочу сказать, сидите в кустах, где хотите, но вы должны защищать свою страну, объединять народ, если вы понимаете то, что видите вы, что уже все дошло до кондиции. Полностью разорена страна, полностью народ униженный, оскорбленный, и еще ждет что-то с Нового года, там каких-то там еще раз затянуть так уже, чтобы уже все, ну, короче говоря... Очень тяжело будет.
Понятно. Спасибо, Гордей Михайлович. Сергей Аксенов, я думаю, вы и не бежать на Запад не собираетесь, и бежать на Запад не собираетесь, и финансирование западного тоже вряд ли получаете, как Сергей Удальцов.
С удовольствием мы бы получили финансирование из Запада, из Востока, из Юга, из Севера. Но, к сожалению, никто нам не дает этого финансирования. Приходится обходиться своими средствами, которые на самом деле требуются очень скромные для того, чтобы делать наши дела. А требуется в первую очередь дух и героизм наших людей. И именно он нам помогает. Вот. А что касается перспектив и того, что надо наращивать в 2007-2008 году нашу силу, а не идти на Запад, про не идти на Запад мы уже сказали. Так вот, перспективы наши таковы, как бы мы хотели бы, мы, НБП, хотели бы конкретно, прямо и конкретно предлагаем, имеем выдвинуть политическое предложение, включить список кандидатов «Другой России» в бюллетень на выборах 2007 года без всяких форм контроля со стороны государства, без всяких регистраций, и таким образом избежать тех антиконституционных поправок, которые были приняты в последнее время в Государственной Думе и вступили в силу как бы закона, подписанные президентом, избежать их и честно, справедливо участвовать в выборах. Если в обществе имеются силы, которые представляют те или иные спектры общественного мнения, пускай это будут националисты, пускай это будут социалисты, пускай это будут либералы, кто угодно, они должны быть представлены в Думе. 7-процентный барьер не годится для того, чтобы отсекать нежелательные силы от Государственной Думы. Мы желаем участвовать в равной конкурентной борьбе со всеми. Пускай мы проиграем, пускай мы выиграем, как распорядится народ, так оно и будет. Вот мы желаем, чтобы нас, другую Россию, наш список кандидатов был включен в бюллетень на выборах Государственной Думы в 2007 году.
Ну вот давайте, у меня уже есть предложение, давайте мы встретимся в том же самом составе через год, а даже меньше, перед выборами в Государственную Думу и посмотрим, что произойдет тогда. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», участников марша несогласных Наталью Марарь, Сергея Аксенова и Сергея Удальцова, и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В Москве прошел марш несогласных. Задержаны около 50 участников акции, в основном активисты национал-большевистской партии и авангарда красной молодежи. По данным объединения «Другая Россия», сотни человек были задержаны еще до начала митинга. Всего в центре столицы сегодня собрались более 3000 человек, сторонников демократических и леворадикальных партий и движений. Союз правых сил не намерен вступать в коалицию с партией «Яблоко» на региональных выборах в марте 2007 года, заявил сегодня на съезде партии лидер СПС Никита Белых. В Ленинградской области потерпел катастрофу спортивный самолет Як-52. 3 человека погибли, самолет взорвался в воздухе. Еще 2 погибли сегодня в Подмосковье. В результате падения вертолета о причинах аварии не сообщается. В десятках российских городов сегодня прошли акции протеста против запрета на праворульные автомобили. Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал провести досрочные выборы главы и парламента автономии. В нынешнем политическом кризисе в стране он обвинил правящую группировку Хамас. Хамас, в свою очередь, называет досрочные выборы незаконными и обвиняет Аббаса в подготовке государственного переворота. В Багдаде проходит конференция по национальному примирению в Ираке. Главная тема – урегулирование конфликта между иракскими суннитами и шиитами. Премьер-министр Ирака призвал бывших военных, служивших при Саддаме Хусейне, вернуться в новую иракскую армию. В Иране прошли выборы в местные органы власти и в Совет экспертов, влиятельный религиозный контрольный орган. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил в поддержку присоединения Турции к Европейскому Союзу. Блэр заявил об этом в Анкаре после переговоров с главой турецкого правительства Реджепом Эрдоганом. Британский премьер вновь призвал Турцию открыть свои порты и аэропорты для сообщения с Греческой Республикой Кипр. В Крыму состоялся неофициальный референдум по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Итоги голосования не будут иметь юридической силы. Вопрос референдума звучит так. Согласны ли вы с политическим курсом президента Ющенко на вступление Украины в НАТО?
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Микрофон Дмитрий Волчек. Завершено расследование причин гибели принцессы Дианы. Зачем отравили Александра Литвиненко? В Пиночете разочаровались даже его поклонники. Что такое богатство? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
«Принцесса умерла. Долгих лет принцессе». Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о результатах последнего расследования гибели Дианы Спенсер. Доклад Скотланд-Ярда опровергает все многочисленные теории заговора, связанные с гибелью принцессы Уэльской и ее друга Доди Аль-Фаеда. Диана не была беременной и не была помолвлена с сыном египетского миллионера. Но все это не имеет значения, ведь спекуляции по поводу трагедии не затихают, а наоборот, обрастают новыми подробностями. И причиной тому не только бесконечные расследования. Если бы Диана удовольствовалась ролью стареющей бывшей жены наследника британского престола, то вокруг нее никогда не возникло бы столько мифов. Но принцесса была большим мастером пиара. Ее фотографировали и снимали на видеопленку больше, чем любую другую женщину планеты. Интервью BBC по поводу неудачного замужества транслировали бесчисленное количество раз. И наверняка будут повторять. А трагическая гибель стала зловещим вкладом в пиар-компанию. Диана предстала в роли жертвы. По мнению «Тайм», о ней не прекратят говорить еще многие десятилетия. Этой своего рода «жизни после смерти» удостоились Мэрилин Монро и Элвис Пресли. Но в случае с принцессой Уэльской все гораздо серьезнее, поскольку речь идет не просто о популярной личности, а о скандале в британской королевской семье. Так что следует ожидать новых публикаций, кинофильмов, а может быть и мюзиклов. Не исключено, что признак принцессы Дианы станет являться фанатично верующим людям. Ведь боги бессмертны и имеют обыкновение иногда нарушать покой живущих.
Наверное, Александра Литвиненко было бы гораздо проще толкнуть под автобус, чем травить радиоактивным изотопом. По мнению «Тайм», операция была не слишком хорошо продумана. Убийцы явно недооценили шумиху, которая поднимется вокруг причины смерти бывшего сотрудника ФСБ. Преступники не рассчитывали и на то, что в теле умирающего Литвиненко обнаружат полоний. Это стало возможным только благодаря сверхчувствительному спектрометру гамма-излучений, которым располагают английские ученые. Убийцы, видимо, не знали о существовании такого прибора. В интервью телеканалу НТВ один из российских экспертов назвал само упоминание о наличии смертельного изотопа в организме больного Литвиненко научным подвигом. Этому эксперту не дали договорить. В Лондоне надеются, что дальнейшие тесты дадут возможность установить, в каком реакторе был получен изотоп. А пока все следы ведут в Россию. Владимир Рыжков, один из немногих независимых либералов, оставшихся в Думе, полагает, что не так важно, кто дал приказ уничтожить Литвиненко и Политковскую, Путин или силовики из его окружения. Но президент, без сомнения, несет ответственность за возникновение государственной системы, которая прибегает к насилию и внушает страх. Сейчас пресса пишет в основном о громких политических убийствах. Но нельзя забывать, что за последние несколько месяцев были расстреляны полдюжины нефтепромышленников и примерно столько же банкиров, пишет «Тайм».
Военный переворот 1973 года, когда был свергнут президент Чили Сальвадор Альенте, считается самым кровавым в истории Латинской Америки. За 17 лет правления Аугусто Пиночета более 3000 диссидентов были казнены. Сотни людей пропали без вести. Казалось, что генерал в черных перчатках, темных очках и плаще, напоминающем крылатки вампиров, намеренно создает себе имидж зловещего тирана, пишет Newsweek. Но все это не имело значения для миллионов чилийцев, которые аплодировали Пиночету в зените его славы и безоговорочно поддержали на плебисците 1988 года. Для этих людей экономический бум, который переживала страна в последние годы правления Пиночета, значил гораздо больше, чем жестокие убийства и нарушения прав человека. Но перед своей кончиной генерал остался почти в одиночестве. Когда Пиночет захватил власть, считалось, что он первым делом начнет набивать карманы деньгами из государственной казны. Другие латиноамериканские диктаторы именно так и поступали. Однако этого не случилось, и генерал приобрел немало сторонников. Но в 2005 году его обвинили в уклонении от уплаты налогов, подделке паспортов и краже 27 миллионов, которые были размещены на секретных счетах. Если бы Пиночет умер несколькими годами раньше, то многие вспоминали бы его с уважением. Но вскрывшиеся финансовые злоупотребления оттолкнули даже самых верных сторонников, пишет Newsweek.
Какой человек может считать себя богатым? Новое исследование, проведенное экспертами Организации Объединенных Наций, дает четкое определение богатства в глобальном понимании этого слова. Наличие 500 тысяч долларов поднимает человека до уровня богатейших людей мира, которые составляют 1% населения Земли. Такой суммой обладают 37 миллионов человек, и большинство из них проживают в 24 странах, где сосредоточено почти 90% мирового капитала. Всем прочим остается только мечтать о переезде в процветающее государство. Там, по крайней мере, есть шанс добиться успеха и пополнить ряды счастливых обладателей 500 тысяч долларов, отмечает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Гламорама. Неделя без политики». Номинации кинофильмов этого года на премию, аккредитованную в Голливуде иностранных кинокритиков «Золотой глобус», можно назвать историческими, потому что такого в истории американского, да и мирового кино еще не было. Слово Яну Рунову.
Кинорежиссер выпускает в этом году подряд два художественных фильма, и обе работы получают номинацию. Этот кинорежиссер Клинт Иствуд. Его фильмы «Флаги наших отцов» и «Письма с Ивадзимы». Актер снимается одновременно в двух кинофильмах, и обе роли получают номинации в категории «Лучшая мужская роль». Этот актер Леонардо Ди Каприо. Фильмы «Отступники» и «Кровавый алмаз». Актриса, которая снимается в художественном фильме и одновременно работает в телесериале, получает номинации в двух категориях. Это актриса Хелен Миррен, исполнительница главной роли в фильме «Королева». Полной неожиданностью стала номинация одиозной сатирической комедии «Борат» в категории «Лучшая комедия или мюзикл» и номинация исполнителя роли «Бората» Саши Баронкоэна в категории «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле». Сам факт номинации говорит о том, что иностранные кинокритики дали этому фильму и его порой туалетному юмору столь же высокую оценку, сколь мюзиклу «Девушки моей мечты» и «Дьявол носит Прада». У многих американских кинокритиков вызвал удивление выбор их иностранных коллег в главной категории «Лучший драматический фильм». Первое место по числу номинаций, 7, занял «Вавилон», который не получил в Америке ни одной стопроцентно положительной рецензии. Из 4 возможных звездочек критики давали фильму 2-2,5. По этому поводу режиссер Андрей Загданский говорит...
Я не думаю, что этот фильм будет так высоко котироваться на «Оскаре».
Еще ниже оценили американские критики фильм «Бобби» о Роберте Кеннеди. Но и этот фильм получил номинацию. Хотя «Золотой глобус» и называют предтечей «Оскара», эксперты предсказывают, что ни «Вавилон», ни «Бобби» не будут даже номинированы в главной категории. Гораздо больше шансов у мюзикла «Девушки моей мечты», у «Отступников» режиссера Скорсезе или у одного из фильмов Иствуда. Еще одним сюрпризом явилось то, что кинофильмы «Апокалипта» Мела Гибсона и «Письма с Ивадзимы» Клинта Иствуда задвинуты в категорию «Лучший фильм на иностранном языке». С одной стороны, это логично, поскольку первый идет на языке племени майя, а второй на японском. Но суть в том, что оба американского производства, а в этой категории премию могут получить только фильмы иностранного производства. Хотя этот киногод называют годом Ди Каприо, даже в споре за «Золотой глобус» победа ему с его двумя номинациями еще не гарантирована, поскольку в той же категории значатся знаменитый Питер О'Тул и блестящие актеры-афроамериканцы Уилл Смит за роль в фильме «В поисках счастья» и Форест Уитакер, сыгравший диктатора Уганды Иди Амина в фильме «Последний король Шотландии». Режиссер Андрей Загданский верит все же в победу Ди Каприо.
Он из мальчика, очень привлекательного такого кумира, школьниц, превращается в взрослого серьезного актера.
В борьбе за «Золотой глобус» и, вероятно, за «Оскара» вновь, как и в прошлом году, столкнутся режиссеры Мартин Скорсезе и Клинт Иствуд. И опять больше шансов стать лучшим режиссером у Иствуда. А Скорсезе может закрепить титул самого знаменитого из всех многократно номинированных, но ни разу не получивших «Оскара» режиссеров.
Знаменитое парижское кабаре «Лидо» на этой неделе отметило свое 60-летие. На афишах «Лидо» праздничная танцевальная программа. Новые владельцы кабаре разработали стратегию развития своего музыкального театра, которая обещает повысить его конкурентоспособность. На юбилейном представлении побывала корреспондент «Свободы» Наталья Руткевич.
Шестьдесят лет и ни одной морщины. Легендарное парижское кабаре «Лидо» отметило солидный юбилей. На протяжении 60 лет адрес 116 бис Елисейские поля указывается во всех путеводителях по ночному Парижу. Каждый вечер в «Лидо» льется шампанское, сверкают стразы и конфетти, колышутся перья и гремит музыка. История кабаре началась, когда братья Клерико открыли свой первый зал на Елисейских полях. Единственной и неповторимой звездой шоу была тогда в 46-м мисс Блюбелл, крошечная голубоглазая ирландка, которая дала танцевальному коллективу «Лидо» свое имя – «Блюбелл Гёрлс». В 76-м «Лидо» переместилась в зал попросторнее и остепенилась. 500 000 зрителей в год – это не шутка. И, может быть, в послевоенные годы шоу-программа и была раскованнее, сегодня она не знает себе равных по роскоши костюмов, декораций и спецэффектов. Последнее ревю, созданное в 2003 году художественным директором Пьером Рамбером, именует «Bonheur», что значит «счастье». Через весь спектакль проходит одна тема – поиск счастья женщины. В 4 артистических картинах и, соответственно, в 4 фантастических декорациях танцоры «Блюбелл Гёрлс» и «Лидо Бойс» дают представление во славу женщине в разных ее ипостасях – от фатальной вамп до романтичной барышни. Грёза о женском счастье сопровождает настоящая феерия света и музыкальных ритмов. Несколько месяцев назад «Лидо» лишилась своей легенды и музы. В возрасте 94 лет скончалась мисс Блюбелл, которая до глубокой старости командовала танцевальной группой. Перед смертью неунывающая ирландка попросила положить ей в карман пачку Винстона и зажигалку. В новый век «Лидо» вступила не только с новым ревю, но и с новыми хозяевами. Семейству Клерико удержать на плаву кабаре оказалось не под силу. Как каждый вечер заполнять огромный зал заведения, более 1000 мест, потомки братьев Клерико так и не придумали. Компания «Содексо», взявшая семейное предприятие в свои руки, намеревается сохранить элитный профиль заведения, но при этом разработать новые маркетинговые стратегии, которые позволят привлечь в «Лидо» как можно больше посетителей. Особенно здесь рассчитывают на приезжих из США, Китая и Японии. Игнорировать «Лидо» не может никто, заявил новый директор кабаре. Перед лицом конкурентов, которых каждый год плодит индустрия развлечений, владельцам «Лидо» впору вслед за Лайзой Минелли бросить клич. Все в кабаре.
Американская художница Кристина Свенингсон приобрела 10 островов архипелага Тимбл, расположенного у побережья штата Коннектикут на северо-востоке США. Она потратила на покупку 33 миллиона долларов. Свенингсон хочет уберечь острова Тимбл от современных застройщиков и сохранить неприкосновенность и убежище для мигрирующих морских котиков и морских птиц. Слово Александру Генису.
Архипелаг Тимбл только называется так важно. На самом деле это груда камней, рассыпавшихся как веснушки по заливу, отделяющему курортный Лонг-Айленд от богатого штата Коннектикут. Даже на обитаемых островах стоит обычно по одному дому. До континента 5 километров бурного моря. Не всюду есть электричество, телевизор, даже пресная вода. Несмотря на это, сюда рвутся богатые и знаменитые. Комфорт – дело наживное, а одиночество ни за какие деньги не купишь. Особенно теперь, когда художница Кристина Свенингсон, завладев большей частью здешней недвижимости, собирается ее делить лишь с тюленями и перелетными птицами. Делом вступившись за права обездоленной фауны, новая хозяйка спасает от бума один из самых экзотичных уголков Америки. На одном острове жил знаменитый цирковой лилипут, На другом была летняя резиденция президента Тафта. На третьем добывали гранит для пьедестала статуи свободы. На четвертом, знать бы каком, капитан Кид зарыл свои пиратские сокровища. Эти острова, сказала в своем единственном интервью очень скромная Кристина Свенингсон, собрание небольших шедевров, и я не дождусь, когда моя кисть до них доберется. Это надо понимать буквально. Кристина любовно восстанавливает посидевшие от старости рыбацкие хибары и расписывает допотопную мебель синими волнами и пестрыми рыбами. Острова служат ей и холстом, и натурой, и, конечно, выгодным вложением капитала. Стоит добавить, что состояние, которое она так разумно тратит, досталось Кристине по наследству от мужа, продававшего эфемерные товары для праздников – воздушные шарики, хлопушки, конфетти и салфетки. Есть некая справедливость в том, что нажитые на радости деньги перешли в бесценный пейзаж, растворяющий упрямую материальность недвижимости. Ведь настоящая роскошь – это не дом, а вид из его окна – на пеги облака, непуганных птиц, маленький фьорд с влажным языком океана.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. В Великобритании семья последней женщины, приговоренной в 1944 году к тюремному заключению по закону против ведьм, требует ее реабилитации. Петицию с призывом пересмотреть ее дело уже подписали тысячи англичан. С подробностями Наталья Голицына.
Последней англичанкой, официально объявленной ведьмой, была медиум Хелен Данкан, осужденная по закону 1735 года. Жившая в Плимуте мирная домохозяйка миссис Данкан считалась одним из самых знаменитых медиумов Британии и возглавляла обширную сеть спиритуалистов. Портсмут – крупнейшая база британского военно-морского флота. Во время спиритического сеанса в 1943 году Хелен Данкан объявила, что вызвала дух матроса с миноносца Бэром. После общения с духом она заявила, что корабль потоплен. Лишь через несколько месяцев британские власти объявили, что с этим кораблем давно утрачена связь и что он, по всей видимости, затонул. Руководство британских ВМС решило избавиться от неудобной предсказательницы. Дело было во время войны, против Данкан было состряпано дело о распространении пораженческих слухов. Не мудрствуя лукаво, судья счел сверхъестественные способности портсмутского медиума дьявольским даром и извлек на свет все еще неотмененный закон XVIII века, направленный против ведьм. Хелен Данкан приговорили к 9 месяцам заключения. Самое поразительное в этой истории то, что в тюрьме ее посетил Уинстон Черчилль, который интересовался спиритуализмом. И когда в 1951 году он вновь стал премьер-министром, по его инициативе закон против ведьм был отменен, а еще через 3 года спиритуализм был официально признан в Англии религией. Внучка Хелен Данкан в ознаменовании 50-летней годовщины со дня смерти бабки возглавила кампанию по ее реабилитации, в чем ее поддержало Британское общество изучения паранормальных явлений. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Радио «Свобода. Итоги недели». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Российские интернет-издания уже начали подводить очень предварительно политические итоги 2006 года. Одна из первых публикаций на эту тему – статья Эмиля Добогяна «Левый поворот или многообразие маршрутов», опубликованная на сайте Polit.ru. Автор анализирует почти повсеместный успех левых сил, как умеренных, так и радикальных, в Латинской Америке и фиаско в этом регионе идеи неолиберализма. Вывод Эмиля Добогяна таков.
Действительно, прошедшие выборы показали, что большинство латиноамериканских избирателей сейчас отвергают неолиберальную альтернативу. Но это не означает, что все они стали под красные знамена. Есть достаточно принципиальное различие между левыми радикалами и умеренно левыми латиноамериканскими политиками. В чем оно? Водораздел проходит по вектору отношения к государству, рынку, формам и методам осуществления преобразований, пониманию демократии. Радикалы убеждены в том, что все проблемы можно решить одним махом, кавалерийским наскоком. Они отрицают закономерности общественного развития, игнорируют чужой опыт, не способны на компромиссы.
Насколько процессы, происходящие в Латинской Америке, актуальны, так сказать, конвертируемы за пределами региона? Можно ли говорить о том, что российским политикам следует внимательно присмотреться к опыту Лулы, Ортеги или Моралеса? Говорит Виталий Лейбин, главный редактор сайта Polit.ru, который опубликовал статью «Латиноамериканский американиста Эмиля Дабагяна.
Россия еще не определилась между двумя ситуациями, которые есть в Латинской Америке. Вот в Латинской Америке есть ситуации, когда приходят левые умеренные политики, которые находятся в диалоге с консерваторами и либералами. И они составляют одну политическую систему. Другая ситуация – это когда в классе приходят достаточно радикальные деятели. Они нравятся большинству населения часто, но эти ситуации не способствуют разговору с оппонентом. Слом такой ситуации может быть только в результате стук радикальных усилий. В России сейчас ситуация скорее второго типа.
Виталий Лейбин, главный редактор сайта «Полит.ру». Прошедшие в минувшие выходные голосования в двух сепаратистских анклавах Приднестровье и Нагорном Карабахе не привлекли особого внимания на Западе, да и в России. Эти самопровозглашенные республики существуют давно. Как давно существуют и международные проблемы, связанные с ними. К тому же исход голосования был заранее предопределен и в референдуме по Конституции Нагорного Карабаха, и на выборах президента Приднестровья. Потому и результат не оказал особого влияния на отношение мирового сообщества к двум анклавам. Алексей Еременко на сайте Global.rus пытается проанализировать тупиковую ситуацию с Нагорным Карабахом, Приднестровьем и другими сепаратистскими республиками в статье «Никто не услышит».
Признавать результаты голосования в мире никто не собирается. В случае Приднестровья об этом сообщила еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер, которая только объявила, что ЕС призывает все стороны наращивать усилия для урегулирования конфликтной ситуации путем переговоров. На признание результатов голосования не отважилась не только Россия, но даже Армения в случае с Карабахом.
Что, помимо, конечно, соображений политического прагматизма и, в конце концов, здравого смысла, мешает Западу признать независимость и государственный статус всех этих сепаратистских анклавов? Алексей Еременко пишет.
Все упирается в принцип нерушимости границ. Именно отсюда, кстати, идут настойчивые призывы к переговорам, о чем регулярно твердят европейцы. Это отнюдь не бессмысленный политез. Просто единственный способ, как сейчас можно добиться свободы для сепаратистов, это уговорить страну-хозяина добровольно их отпустить.
На сайте Полит.ру опубликовано эссе знаменитого поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова «Купи пулю».
Огромное количество версий, в особенности озвучиваемые официальными лицами или к ним близкими и причастными, создает подозрение, что именно своим количеством и невероятностью предположений о возможных убийцах Литвиненко это имеет целью размыть и дискредитировать все-таки наиболее вероятные. Во всяком случае, так видится. В последних известиях предлагается даже некое подобие варианта самоубийцы драматурга Эрдмана.
Извилистая логика журналистов и политологов, ищущих виновников, совсем не там, где подсказывает здравый смысл, и их, так сказать, исходная заинтересованность в определенном результате заставляет автора вспомнить анекдот.
Российские войска в Югославии. Сослуживец несет на себе раненого друга. Тот умоляет его: «Пристрели, больше не могу, у меня патронов нет». «А ты купи». «Где же я куплю? Лес вокруг, ни души. А ты у меня купи».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Человек недели «Радио Свобода» – новый генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который в четверг принял присягу. Пан Ги Муну 62 года, дипломатическое и управленческое образование он получил в Сеуле и Соединенных Штатах. Работал в дипломатической службе Южной Кореи и различных агентствах ООН в Индии, США и в Австрии. В январе 2004 года возглавил МИД Южной Кореи. Человека недели представляет мой коллега Ефим Фиштейн.
Организация Объединенных Наций сегодня представляет собой авгиевы конюшни, которые предстоит вычистить. Ни один из вооруженных конфликтов последних десятилетий не был до конца разрешен, несмотря на то, что ныне ООН содержит на местах почти 100-тысячный контингент миротворцев и имеет годовой бюджет в 5 миллиардов долларов. На место генерального секретаря ООН мировое сообщество искало человека, который, как выразился журнал «Тайм», был бы блестящим и решительным лидером, и в то же время фигурой, приемлемой для всех и не оскорбляющей ничего достоинства. Второму требованию этого небанального уравнения Пан Ги Мун удовлетворяет абсолютно. Проведя 36 лет на высоких дипломатических постах, он умудрился не оскорбить ничьего достоинства и вообще остаться за кулисами событий. Он сам объясняет это своим конфуцианским подходом к проблемам. Даже оппозиция в его родной стране подтверждает, что у него практически нет врагов. Таков якобы типично ориентальный стиль работы, характерный для азиатских дипломатов. Его друзья, однако, понимают, что этих качеств мало, и дают ему иные характеристики. Мягко стелет, да жестко будет спать. В бархатных перчатках он прячет железные кулаки. Об этом якобы свидетельствует реформа, которую он провел в Министерстве иностранных дел Южной Кореи, заменив неуклюжую систему карьерного устава и выслуги лет современной меритократической системой, где каждому воздается по заслугам и по способностям. Хочется надеяться, что Пан Ги Мун уже первыми своими шагами в должности генерального секретаря ООН докажет, что вполне соответствует и первому требованию формулы, приведенной журналом «Тайм», поскольку решительный лидер – это именно то, в чем ООН нуждается. Дел у него будет предостаточно. Из наиболее острых проблем, тревожащих сегодня международное сообщество, достаточно привести шестисторонние переговоры по вопросу о ядерном вооружении Северной Кореи, ядерную программу Ирана, бедственное положение беженцев в суданской провинции Дарфур, гражданскую войну в Сомали и так далее. Начать перечислять, не кончить. Но острее всех других стоит проблема реформы самой Организации Объединенных Наций, ибо если наводить в мире порядок, то начинать надо с порядка в собственном доме.
О новом генеральном секретаре ООН Пан Ги Муне говорил Ефим Фиштейн. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу Кристины Горелик «Дорога свободы». Фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Хождение опекунов по российским судам. Людмила Алексеева о правозащитной организации «Сутяжник» в Екатеринбурге. Оставайтесь на волнах свободы.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Наш путь вперед приведет нас к нашей цели, к успеху в Ираке.
Министры согласились с предложением Еврокомиссии приостановить переговоры с Анкарой.
Наша власть лицемерна, не переговороспособна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже несколько сотен польских фирм подписали соглашение с администрацией Митюрим о приеме на работу заключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.